С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Следственный комитет России начал проверку действий врачей Института хирургии имени Вишневского. 14 апреля на пороге института скончался депутат от партии «Справедливая Россия» 40-летний Максим Головизнин. Генпрокурор Польши просит у премьер-министра страны Дональда Туска помощи в получении от российской стороны важнейших документов, касающихся катастрофы под Смоленском, и продолжение юридического противостояния блогера Алексея Навального и российских нефтяных корпораций. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Следственный комитет России начал проверку действий врачей Института хирургии имени Вишневского. 14 апреля на пороге медицинского учреждения скончался 40-летний Максим Головизнин, приехавший в Москву на съезд партии «Справедливая Россия». Как заявили его друзья, охрана института не пропустила их с потерявшим сознание человеком на руках в здание, сославшись на инструкции. В Минздравсоцразвитии институте настаивают, что Головизнина доставили в НИИ Вишневского уже мертвым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Секретарь Бюро Совета Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Головизнин прибыл в Москву на съезд партии. Он ехал с друзьями на машине, внезапно ему стало плохо. Это произошло неподалеку от Института хирургии имени Вишневского, поэтому товарищи Максима доставили его к этому медучреждению. По словам друга Максима Головизнина Константина Комисовского, охранник не впустил их на территорию института, посоветовав вызвать скорую. Прибывшая через 25 минут бригада зафиксировала смерть мужчины.
Ему стало плохо прямо на пороге института, где есть оборудование, где есть люди, есть специалисты. Прямо перед воротами института пытались как-то достучаться, дозвониться, чтобы хоть кто-то оказал помощь. Нам сказали, что это не наш клиент, что прошу покинуть территорию, не шуметь, иначе мы вызовем ОМОН. Врачи расходятся, им сейчас не до вас. На протяжении 25 минут, пока доезжала скорая, которую мы вызвали, человек лежал здесь, на полу. Женщина-прохожая пыталась сделать реанимацию, нагрела медсестра. Люди как-то взывали к охране, которые говорили либо пустить в приемный покой, либо еще как-то, либо вызовите врача хотя бы, чтобы прояснить ситуацию, что происходит. Но институт хранил полное молчание, и фактически через 25 минут приехала скорая помощь, которая сказала, что человек умер. И в это же время проезжавший мимо экипаж КПС вывел за руку, можно так сказать, взяв в руки удостоверение, форму, были одеты в форме, все они вывели за руки врача, который тоже пришел из клиники, якобы поинтересовался, что все-таки происходит.
У НИИ Вишневского сейчас немножко другая версия. Они говорят, что врач спустился в Максиму буквально через 3 минуты.
Я понимаю, о чем вы говорите. Абсурдность этой версии в том, что если бы врач сказал сразу, что уже нечем помочь, да, он спустился. То есть он что спустился? Он вышел, посмотрел на лежащее тело на асфальте перед институтом и сказал, что человек умер. Тогда бы не было смысла вот эти 20 минут борьбы, скорой помощи, звонков, вот этого всего остального. Понимаете?
В институте Вишневского вины в смерти Головизнина не признают. Как мне рассказала заместитель директора медучреждения Ольга Несук, Максима Головизнина доставили в НИИ Вишневского уже скончавшимся, и вышедший к нему через 3 минуты врач констатировал смерть. В институте ведется служебное расследование. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский говорит, что смерть Максима Головизнина на пороге медицинского учреждения случай, вопиющий даже для России.
Этот случай не характерен для России. О похожем случае последний раз я слышал 3 года назад в Тихорецке, в Краснодарском крае. Без медицинской помощи умер мужчина. У него не было полиса ОМС. Но, тем не менее, в больницу он все-таки попал. И там, в коридоре, так и погиб. Но, тем не менее, он сумел войти. Здесь же ситуация вообще непонятна. Кто дал указание охране не пускать пациентов на территорию больницы, при том, что уже даже приехала милиция, судя по тому, как доводят эту информацию СМИ, и была вынуждена чуть ли не в наручниках выводить врача к пациенту. Это, конечно, нонсенс. Я расцениваю все эти действия как минимум оставление в опасности. Это 125-я статья Уголовного кодекса. И если же человек еще мог жить, то это 124-я статья неоказания помощи больному, повлекшая за собой смерть. А действия людей, которые отдали охране распоряжение не пускать пациентов, это 293-я статья, халатность, приведшая к смерти.
Что говорит судебная практика? Часто ли удается наказать людей, не оказавших пациенту медицинскую помощь?
Все зависит от следователя, я бы сказал. То есть, если следователь будет непредвзятым и действительно имеет состав правонарушение, то эта ответственность, конечно, будет установлена без каких-либо проблем.
Ответственный секретарь Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук Алексей Старченко, считает, что скандальный случай, связанный с гибелью Максима Головизнина, в очередной раз иллюстрирует необходимость реформирования российской системы здравоохранения, о которой не так давно говорил известный доктор Леонид Рошаль.
Люди не должны умирать на проходных. То есть больного привезли, причем привезли, так понимаю, не в карете скорой помощи, а фактически люди, которые старались незамедлительно способствовали оказанию медицинской помощи, то есть не ждали скорой помощи через пробки. И, конечно, негоже, чтобы человек умирал не в приемном отделении. То есть этот вопрос должен быть отрегулирован. Кем возникает вопрос? Это уже переход, вот, как говорится, на личности. Тот конфликт, который сейчас развивается между Минздравом и доктором Рошалем, он как раз вот показателен в этом смысле, потому что Минздрав совершенно не хочет выполнять свои регулирующие функции. Порядок оказания медицинской помощи в любого уровня учреждений здравоохранения, вне зависимости от его специальности, ЛОР-институт, предположим, институт проктологии, институт офтальмологии, должен быть отработан был Минздравом изначально и лет 5 или 6 назад. Причем на любом уровне, начиная от фельдшерско-акушерского пункта до специализированного, высокоспециализированного, узкого, так скажем, института, допустим, Академии медицинских наук или Министерства здравоохранения. Но этого документа нет, поэтому формально вот такие вот охранники, которые, значит, есть, они поэтому препятствуют оказанию медицинской помощи. Второй вопрос. Охранник нанят по контракту между учреждением, видимо, и каким-то агентством вот этим охранным. Здесь тоже нецелевое расходование средств. Не может он брать на себя такие функции, так ограничивать оказание медицинской помощи. Значит, это нецелевое расходование средств моих, как налогоплательщика, которые поступили в бюджет Института Вишневского через бюджетные перераспределения. Я заплатил налоги, они туда пришли, и эти налоги израсходованы нерационально этим самым Институтом Вишневского. Конечно, нельзя предъявить уголовного состава преступления, потому что врач был вызван тогда, когда он пришел. Да, откуда он шел, неизвестно. Как бы нужно провести расследование, где его застали, этого врача, что он там делал. А вообще-то вот Общественный совет при Росздравнадзоре по защите прав пациента принимал в свое время решение еще при предыдущем, скажем так, несправедливо уволенном руководителе, профессоре Юргеле. Мы приняли решение о том, что все приемные отделения, все операционные, все реанимации, все акушерские залы должны быть обеспечены видеокамерами, чтобы протокол оказания неотложной помощи был зафиксирован на видеокамере. Да, будет все ясно, кто что делал, как делал, куда шел, когда шел, сколько времени слонялся по коридорам или сразу бежал. Все будет видно. Доступ, конечно, к этой записи видеокамеры должен быть там ограничен, это врачебная тайна. Понятно, что Росздравнадзор, предположим, может, специалист имеет доступ к этой видеокамере, там, к записи, которую она сделала. Но, тем не менее, Минздрав до сих пор ничего по этому пути не сделал. Мне, как налогоплательщику, не нужно учреждение, напротив которого умирают люди. Понимаете, я его финансирую из своих налогов не для того, чтобы люди, смотря с мольбой на красивое здание Института Вишневского, которое находится на улице Серпуховской большой, да, огромное красивое здание, и чтобы с надеждой на него смотрели люди и умирали.
Говорил президент Национального агентства по безопасности пациентов Алексей Старченко. Скончавшемуся на пороге Института Вишневского Максиму Головизнину было 40 лет. По предварительным данным, он умер от обширного инфаркта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В Москве проходит проверка обстоятельств смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Как сообщают в пресс-службе партии, Головизнин скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. В Кабардино-Балкарии установлены двое подозреваемых в причастности к нападению на московских туристов в феврале этого года. Тогда были застрелены 3 человека. В Минске с правозащитника Павла Левинова сняты обвинения в причастности к теракту в метро 11 апреля. Теперь его обвиняют в мелком хулиганстве. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Франция направляет в Ливию группу военных связистов. Примерно такие же небольшие группы консультантов направляют Великобритания и Италия. Повстанцы в осажденном городе Мисурата просят Запад как можно скорее направить им на помощь войска. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Я хотел бы напомнить слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, мнениями экспертов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страницей программы «Время Свобода», которую вы слушаете сейчас, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который подготовила моя коллега Александра Вагнер.
Многие мировые издания сегодня уделяют внимание Сирии, где антиправительственные выступления продолжаются даже несмотря на попытку властей успокоить демонстрантов законными методами. Накануне в Сирии был отменен режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Кроме этого, был упразднен Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, и одобрен новый закон о мирных демонстрациях. Это были основные требования сирийских демонстрантов, но протесты на улицах продолжались, так как одновременно режим продолжил разгонять митинги силой, в результате чего уже погибли более 200 человек. Эти действия комментатор британской газеты «Гардиан» Брайан Уитакер называет деструктивными в статье под названием «Стратегия Башара Асада в Сирии вредит ему самому». Уитакер пишет, что в воскресенье во время разгона очередной демонстрации были убиты 17 человек. Поэтому неудивительно, что уже в понедельник, после отмены чрезвычайного положения, на улице сирийского города Хомс вышли десятки протестующих. Вслед за смертью начинаются похороны. Похороны вызывают протесты, а протесты связаны с еще большим количеством смертей. В то же время попытка режима возложить вину на иностранный заговор, вооруженные банды, сектантов, воинственных салафитов и им подобных, деструктивна. Дезинформация такого рода вполне могла быть действенной несколько лет назад, когда государство тотально контролировало средства информации. Но сегодня абсурдность этих заявлений очевидна, пишет Брайан Уитакер. Еще одна причина, по которой протестующие не поверили в реформы, все это сирийцы слышали и раньше, и теперь они хотят, чтобы от слов перешли к делу. Уитакер пишет, президент Сирии Башар Асад попытался успокоить даже представителей религиозных суннитских организаций, отменил запрет на ношение в школах закрывающей лицо мусульманской одежды и объявил о намерении закрыть единственное в стране казино. Он также попробовал привлечь на свою сторону курдов, предложив принять сирийское гражданство. Протестующих, как это ни удивляет, это до сих пор не впечатлило. Автор статьи заключает, что пока в Сирии у власти остается президент Башар Асад, вряд ли что-либо изменится, а это значит, что протесты будут продолжаться. К сожалению, они пока не приводят к желаемому результату. Асад остается у власти. Что заставит его уйти? Похоже, он, как и лидер Ливии Муаммар Каддафи или лидер Йемена Али Абдалла Салих, решил остаться во дворце, что бы ни случилось. Так заканчивает свою статью в «Гардиан» Брайан Уитакер.
Кроме Сирии, о какой из арабских стран сегодня мы поговорим вот в нашем с вами обзоре?
Еще одна тема, связанная с протестами в арабском мире, освещается газетой «Таймс». Издание пишет, обстановка в Йемене столь нестабильна, что страна стоит на пороге гражданской войны. Такой вывод журналист Иона Крейг делает в статье под названием «В Йемене может начаться гражданская война, военные разделились в своей поддержке президента». Накануне в телеобращении министр обороны Йемена Мухаммад Насер Али заявил, что защитит президента от любых попыток сменить власть. Теперь президентский дворец охраняют танки. Это заявление было сделано на фоне продолжающихся уже много недель демонстраций, на которых протестующие призывают уйти в отставку президента Йемена Али Абдалла Салиха. При этом один из генералов йеменской армии, командующий 1-й механизированной дивизией, заявил о своем намерении поддержать демонстрантов. Журналист «Таймс» называет этого генерала фигурой, которая вызывает большое уважение, и подтверждает эти слова фактом, что часть других генералов объявили о намерении перейти к оппозиции. Раскол в йеменской армии, по мнению издания, может иметь непредсказуемые последствия.
С обзором свежих публикаций в западной прессе была моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». Генеральный прокурор Польши просит у премьер-министра страны Дональда Туска помощи в получении от российской стороны важнейших документов, касающихся катастрофы под Смоленском польского президентского самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. С подробностями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Генеральный прокурор Польши Анджей Сремет заявил, что несмотря на то, что после катастрофы президентского самолета Ту-154М под Смоленском прошло более года, польская сторона до сих пор не получила от России ряда ключевых документов. Заявление российской стороны о том, что нам передано все, о чем мы просили, не соответствует фактическому положению дел, сказал Сремет. О каких документах идет речь?
Та группа документов, которая из наиболее истотна с пункту видения польского следствия.
Это документы, которые имеют исключительно важное значение с точки зрения польского следствия. Это документы, касающиеся статуса Смоленского аэродрома, а также прав и обязанностей работающих там контролеров полетов. На это нам пока не ответили.
Выполняющих там функции в этом закрещении не имеем еще ответов,
заявил Анджей Сремет. Важным препятствием для следствия по делу о катастрофе президентского Ту-154М под Смоленском, которое ведет польская прокуратура, являются также и то, что в Польшу из России до сих пор не переданы оригинальные записи бортовых самописцев разбившегося самолета. Польские специалисты, которые восстанавливают содержание переговоров в кабине пилотов, говорят, что для того, чтобы избежать ошибок при составлении окончательной версии расшифрованных переговоров, нужны оригинальные ленты, которые все еще остаются в Москве. Без такой расшифровки польское следствие не может быть завершено. Кроме того, до сих пор неизвестна конкретная дата передачи Польше обломков разбившегося Туполева. Между тем, что касается польского следствия по делу о катастрофе под Смоленском, то представители военной прокуратуры страны заявили накануне, что следователи пока исключают вариант давления третьими лицами на экипаж самолета с целью совершить посадку любой ценой. Собранные до сих пор материалы следствия не свидетельствуют о том, что катастрофа была результатом чего-либо давления на экипаж президентского самолета. Конечно, следствие еще продолжается, и до его завершения сложно исключать появление еще каких-то обстоятельств. Заявил полковник Збигнев Жепа. Вопрос давления на пилотов со стороны командования или даже окружения президента был одним из наиболее болезненных для поляков. Вдова погибшего под Смоленском главнокомандующего военно-воздушными силами Польши генерала Анджея Бласика назвала появившееся сообщение о том, что это ее муж заставил пилотов идти на посадку, оскорблением чести ее мужа и провокацией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 9-й апелляционный суд Москвы рассматривал жалобу «Транснефти» на решение арбитражного суда о предоставлении протоколов заседаний Совета директоров миноритарному акционеру компании, известному блогеру и автору антикоррупционного проекта «Роспил» Алексею Навальному. На днях там же было вынесено решение по аналогичной жалобе Роснефти. Суд обязал эту компанию выдать Навальному запрашиваемые им документы, за исключением тех, которые содержат конфиденциальную информацию. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Эта история началась в январе прошлого года, когда известный блогер и антикоррупционер Алексей Навальный обратился в несколько крупнейших российских компаний, миноритарным акционером которых он является, с просьбой предоставить протоколы заседаний советов директоров. «Транснефть» и «Роснефть» отказались это сделать, и тогда Навальный обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в августе 2010 года обязал «Роснефть» выдать копии протоколов заседаний за 2009 год. После этого компания обратилась в Конституционный суд, который даже не принял жалобу к рассмотрению. Таким образом, было подтверждено, что любой акционер того или иного бизнеса, согласно закону об акционерных обществах, имеет право знакомиться с документами компании. Однако «Роснефть» до сих пор не выдала Навальному копии протоколов в заседании Совета директоров. Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что крупнейший в России производитель нефти еще не раз попытается оспорить решение суда.
Я думаю, что совершенно не случайно эти компании скрывают внутренние документы, такие как решение Совета директоров, поскольку решения это очень часто принимались в ущерб интересам акционеров этих компаний по указанию из правительства. Ну, например, я хочу напомнить, у той же самой Роснефти в предыдущем контракте с Китаем были явно невыгодные условия по сравнению с экспортом в европейском направлении. В августе 2007 года тогдашний президент компании Богданчиков на совещании, которое проводил Путин, жаловался на то, что тонны нефти, которую поставляют в Китай, компания теряет от 30 до 40 долларов по сравнению с тем, что она могла бы получить, экспортируя эту же нефть в Европу. Поэтому то решение было чисто политическим, и акционеры, конечно, были бы весьма недовольны подобными фокусами. И таких примеров можно привести очень много. Компании будут сражаться до последнего. Дело все в том, что за ними стоят не просто там, скажем, какие-то подкупленные судьи и так далее, а просто чиновники на самом верху, которые отдавали им подобные указания. Ну, в частности, Владимир Владимирович Путин или, в случае Роснефти, это Сечин, представитель совета директоров, которые нарушали интересы акционеров. И поэтому, чтобы спасти авторитет вот этой публики, то, разумеется, будут сопротивляться до последнего.
Партнер и аналитик консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает, что даже если компания все-таки согласится предоставить Навальному копии протоколов, то, сославшись на последнее решение суда, позволяющего учитывать режим конфиденциальности информации, «Роснефть» сможет поставить гриф «секретно» на любом документе. Миноритарный акционер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» рассказал, что он намерен делать в случае, если не получит интересующих его документов.
Решение, которое обязало компанию предоставить мне документы, но с учетом их внутреннего положения предоставления документов, я оцениваю в целом позитивно, но, конечно, нас достаточно сильно смущает эта оговорка с учетом их положения, потому что она дает возможности компании продолжать морочить нам голову и дальше, и какие-то придирки постоянно предъявлять. И, возможно, это вынудит нас вновь обращаться в судебные органы с признанием недействительным этого положения или еще чего-то. Но в целом, так или иначе, какие-то документы компания будет обязана выдать в ближайшее время. Поэтому это хорошо. Достаточно парадоксальная ситуация, что это длится так долго, особенно с учетом того, что эти компании подвержены максимальному государственному влиянию. И на фоне того, что президент Медведев постоянно заявляет о том, что должна быть предоставлена информация, и он даже внес специальное поручение правительству, чтобы были разработаны дополнительные законопроекты. Напомню, что в медведевских 10 пунктах по улучшению инвестклимата отдельный пункт относительно предоставления информации, и именно государственные компании всячески это саботируют. Я думаю, что это связано, конечно, с коррупцией внутри этих компаний, потому что предоставление информации мне будет означать, что я могу использовать эту информацию для того, чтобы обращаться в правоохранительные судебные органы, и я буду, конечно, это делать. Если мы в этой информации обнаружим какие-то указания, ссылки, доказательства коррупции, конечно, мы используем это против компании. Я думаю, что они адекватно воспринимают эти угрозы и пытаются минимизировать тем, что просто прячут все.
Рассказывал известный блогер Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций крупнейших российских государственных компаний. Сегодня апелляционный суд рассмотрит жалобу «Транснефти» на решение арбитражного суда Москвы, удовлетворившего в феврале иск Навального о предоставлении протоколов заседаний Совета директоров за 2009 и 2010 годы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. Кроме того, Путин сообщил, что Россия должна за 5 лет удвоить объем строительства жилья и заявил, что будет добиваться снижения ставок по ипотеке. В Москве проходит проверка обстоятельств смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Как сообщают в пресс-службе партии, он скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского в Москве из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. В Кабардино-Балкарии установлены 2 подозреваемых в причастности к нападению на московских туристов в феврале этого года. Тогда были застрелены 3 человека. Президент России Дмитрий Медведев отстранил от должности еще 2 высокопоставленных генералов МВД. В Минске с правозащитника Павла Левинова сняты обвинения в причастности к теракту в метро 11 апреля. Теперь его обвиняют в мелком хулиганстве. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даиичи. Чернобыльская катастрофа и авария на Фукусима-Даиичи не умаляют значения атомной энергии, заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, выступая в Чернобыле. Франция, Италия и Великобритания направляют в Ливию группы военных советников. Повстанцы в Ливии, особенно в осажденном городе Мисурата, просят Запад как можно скорее направить им на помощь войска. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. В Чехии по меньшей мере один человек ранен и четверо числятся пропавшими без вести после мощного взрыва на заводе по производству пластиковой взрывчатки. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня готовит и ведет итоговый выпуск мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично поделиться самыми свежими темами, которые он подготовил для своей программы. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Только не Шары, а Шароградский сегодня. Ну, центральная тема, очевидно, это выступление Владимира Путина в Государственной Думе. По этому поводу очень много разных мнений. Я сейчас предлагаю послушать, что сказал в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Скажите, что вам показалось наиболее интересным в том, что говорил сегодня Владимир Путин в Думе?
Ничего.
Вообще ничего?
Да.
Скажите, вам его выступление, прежде всего, не ответы на вопросы, а выступление напоминало выступление главы правительства с отчетом за истекший год, или же это больше походило на предвыборное выступление, как считают многие?
Ну, я... Для меня, прежде всего, непонятно, какая страна имелась в виду в его выступлении, потому что ни об одной серьезной проблеме сказано не было. Очень много и подробно рассказывалось, кому за что будут давать деньги. Вернее, кому про что. Вот, собственно, и все. Больным, военным, необразованным и так далее, и так далее. В разные места много разных денег. В предвыборный год это вполне понятно и оправдано, но никакого отношения к жизни страны это реально не имеет к ее реальному будущему.
Если бы у вас была возможность задать Путину какой-то вопрос, какой бы вы задали?
Я бы этой возможностью не воспользовался за бесполезностью занятия.
Скажите, вас не удивило, что, выступая сегодня в Думе, Владимир Путин практически не произнес словосочетание «Единая Россия»?
Ну, он не произнес одного слова «коррупция», например, много другого. Он не произнес словосочетание «смерть на пороге больницы». Много чего не произнес. Поэтому «Единая Россия» далеко не самые актуальные слова для будущего страны. Были более важные слова, которые он не произнес.
Последний вопрос, если вы согласитесь на него ответить. Считаете ли вы, что мы сегодня видели кандидатов в президенты?
Абсолютно не обязательно. Тут пока работает олимпийский признак, главное не победа, а главное участие.
Напомню, что это был президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, который говорил о сегодняшнем выступлении премьер-министра Владимира Путина с отчетом за прошедший год в Государственной Думе. Ну, мы, разумеется, услышим и другие мнения в нашей программе. Еще одну тему отмечу – это увольнение начальника московского ОМОНа, который, судя по всему, обернется повышением для этого генерала. Ну, все это наши слушатели обо всем этом узнают в 20 часов сразу после новостей, когда в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» представил и будет вести мой коллега Андрей Шароградский. В эфире «Время свободы». Международная правозащитная организация Freedom House в этом году впервые составила на основе своих исследований рейтинг стран по уровню свободы интернета. Россия наряду с Иорданией, Таиландом, Венесуэлой и Зимбабве оказалась в числе стран, где интернет находится под угрозой цензуры. Тему продолжит Елена Поляковская.
Исследование Freedom House проводилось в 37 странах мира. Из них наиболее свободными с точки зрения свободы в интернете признаны Эстония, США и Германия. Замыкают список Куба, Мьянма и Иран. Россия находится по этому показателю в конце списка частично свободных стран. В российском интернет-сообществе доклад Freedom House вызвал недоумение. Впрочем, известный блогер и интернет-деятель Антон Носик склонен объяснять странную оценку свободы интернета в России методикой составления рейтинга.
Мне кажется, что никаких значимых событий, которые можно было бы трактовать, как ужесточение цензуры в интернете, а как просто возникновение цензуры в интернете в России за последний год, или, я бы сказал, за последние 10 лет не наблюдал. Никаких серьезных ограничений в распространении информации в интернете, а также в получении информации посредством интернета, я не наблюдаю. При этом я могу себе представить различные методики оценки, использующие формальные критерии, например, законодательство или практика правоохранительных органов и судов в дальних углах России, которые могут создать с почтительного расстояния в несколько тысяч километров ощущение того, что у нас тут происходит какой-то зажим и тревожащая тенденция. В России за последние 20 лет принято очень большое количество законов, в том числе глупых законов, авторы которых не заглядывали в другие статьи законодательства и, в частности, в действующую Конституцию РФ. Такая проблема действительно существует. Она касается не только интернета и не только свободы слова, но в позапрошлом веке замечено, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. В реальности закон об экстремизме до сегодняшнего дня не помешал размещению в интернете на русском языке в России или за рубежом ни одного произведения, в том числе входящего в длиннющий и нелепейший федеральный список Министерства юстиции.
Среди нарушений, которые сказались на низком рейтинге России, правозащитники называют возросшее количество атак на сайты. Кроме того, в 2010 году, а именно этот период охватывает анализ, авторы доклада насчитали 25 случаев притеснения блогеров властями, в том числе 11 арестов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой работала Ольга Серебряная.
В российских блогах продолжают обсуждать скандал, вызванный обращением коллектива Минздравсоцразвития России к Владимиру Путину с просьбой уберечь честь и достоинство чиновников от нападок доктора Рошаля. Как это ни печально, реакция российской блогосферы на размещенное в блоге Министерства обращения оказалась очень похожей на само это обращение. О сути дела речь не вели ни чиновники, ни блогеры. Почти все возмущенные посты посвящены безграмотности, замшелой фразеологии и анонимности министерского письма, а не состоянию российской медицины. Пользовательницу Хеленова риторика обращения заставила вспомнить о временах дела врачей.
Смеялась и роняла слезы. Что-то мне это напомнило. А, то, над чем гогочат отдельные представители молодого поколения. Пламенные речи революционеров, изобилующие гидрами капитализма, кровавыми руками и так далее. Ну, и письма в сталинские газеты про врачей-убийц и шпионов. Ну, там хоть подписи стояли, а здесь просто коллектив. Где Ивановы и Петровы, Рабиновичи и Махарадзе, Сабитовы и Наливайки, наконец? Анонимка не дать не взять. Убогий слог, бесконечные повторы, ябеднические строки. Троечники, они и есть троечники.
Почти никто не отметил, насколько неуместно смотрится обращенная к председателю правительства мольба в блоге министерства. И почти никто не заметил, что столь же неуместен на фоне обрисованных Рошалем проблем и подробный разбор биографии министра Голиковой. Его предпринял в ЖЖ пользователь Архип.
Министерство здравоохранения и социальной политики. Министерство, с которым люди сталкиваются в основном в беспомощном состоянии по плохому здоровью, либо по крайней нужде, возглавляет 45-летняя бездетная карьеристка-финансистка. Те, кто сталкивался с подобными дамами, наверняка знают, что это один из самых неприятных типажей человека, который только можно вообразить. Людей такого типа к руководству социальным министерством нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Чуть более удачным получилась пародия на обращение министерского коллектива. Вот, пожалуй, лучшее. Изначально она появилась в комментариях на сайте Минздравсоцразвития.
Уважаемый Владимир Владимирович, я обычный врач-гастроэнтеролог. Работаю в самой рядовой поликлинике. Не крутой, не ведомственной, а практически муниципальной московской поликлиники. Я и все сотрудники моей поликлиники смотрели прямую трансляцию с форума медицинских работников. И что я хочу сказать? Доколе мы будем слушать таких идиотов, как Рошаль? Это же надо же вылезти на трибуну и начать поливать грязью тех, кому он обязан чуть ли не всем. Я прошу вас, Владимир Владимирович, разобраться в этой ситуации и вернуть доброе имя вашим делам. С уважением, Андрей Петрович.
Из сетевой перепалки стало ясно, техникой написания писем в газеты от простого слесаря владеют как чиновники, так и блогеры. А будущее российской медицины странным образом не волнует ни тех, ни других. В западной благосфере часто обсуждают наркотики, но часто разговоры сводятся к восхвалению марихуаны и призывам как можно быстрее легализовать ее производство, хранение и употребление. Случается, впрочем, что логику «легалайз» применяют ко всем наркотикам вообще. Именно в этом духе рассуждает Пит Гизер на сайте drugwarrant.com.
Мир без наркотиков – смехотворное понятие. Кофеин – это наркотик. Без наркотиков невозможна медицина. Человеческое тело производит наркотики. Те, кто говорит о мире без наркотиков, употребляют этот термин не совсем точно. Они, наверное, имеют в виду мир без наркотиков, которые сейчас запрещены. Но люди тысячелетиями употребляли запрещенные ныне препараты и будут продолжать это делать, о чем свидетельствует провал всех антинаркотических законов. Хотя решение есть. Я знаю, как одним шагом достичь мира без наркотиков, если речь идет о запрещенных ныне препаратах. Надо их легализовать. Вуаля, и сразу все законно.
В том, что касается тяжелых наркотиков, эту точку зрения разделяют немногие, поэтому неизбежно возникает дискуссия о методах борьбы с ними. Проанализировав опыт Мексики, где уже несколько лет официально ведется война против наркотиков, и количество жертв в ней постоянно растет, Марк Клейман предложил в своем блоге следующую стратегию.
В Мексике нужно начать открытый публичный процесс, в ходе которого определится самая ужасная наркосеть, после чего власти при участии американских правоохранительных органов должны сосредоточиться на ее уничтожении. Когда это будет сделано, что несложно, учитывая конкуренцию на этом рынке, процесс нужно начать заново, при этом дав всем понять, что чем хуже наркосеть, тем быстрее ее уничтожат. Если это получится, то все наркосети будут двигаться к смягчению нравов. Сверхуспешность бизнеса станет равносильно смертельной угрозе.
Оппонент Клейна, экономист Мэтью Иглесиас, указывает на очевидное затруднение, с которым столкнется реализация этой стратегии в случае Мексики.
Я согласен, что такой метод может оказаться действенным в борьбе с наркопреступностью. Глупо рассчитывать, что кокаин или героин вообще перестанут продавать. Важно минимизировать общественный ущерб от этой торговли. Однако метод строится на том, с чем в Мексике явные проблемы, на возможности наладить разумный, открытый и прозрачный процесс.
Иглесиас абсолютно прав. Об этом свидетельствует первый же комментарий из Мексики, который он получил.
Конечно, мистер Иглесиас находит идею полного искоренения наркотиков глупой. В таких, как он, вся проблема. Это ведь они любят закинуться кокаином в туалете ночного клуба. Это ведь им не нравится, когда достойные и честные люди пытаются этому воспрепятствовать. Только из-за этих болтунов-кокаинистов проблема наркотиков и существует. Кровь миллионов мексиканских детей исчезает в ноздрях Линдси Лохан и мистера Иглесиаса. И никому нет до этого дела.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В Москве проверяют обстоятельства смерти на пороге НИИ хирургии имени Вишневского делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима Даичи. Франция направляет в Ливию группу связистов. Аналогичные группы военных консультантов в Ливию направляют Великобритания и Италия. Ливийские повстанцы просят Запад направить им на помощь сухопутные войска. В Кабардино-Балкарии установлены двое подозреваемых в причастности к обстрелу московских туристов в феврале этого года. Тогда погибли 3 человека. В Чехии по меньшей мере 1 человек ранен и 4 пропали без вести после мощного взрыва на заводе по производству взрывчатки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Николай Сванидзе о либеральной интеллигенции и власти.
Комментарии экспертов.
Евгений Гантмахер об ошибках премьера Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин о Сколково и ученых-шпионах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к экономическим темам. Авария в Мексиканском заливе, случившаяся год назад на платформе британской BP, не оказала заметного влияния на нефтяную отрасль в целом. Добывающие компании, как отмечают эксперты, усилили требования к безопасности, но от проектов на морском шельфе отказываться не собираются. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Через год после аварии в Мексиканском заливе, названной крупнейшей в истории отрасли, британской компании BP и властям Соединенных Штатов, согласно их заявлениям, удалось полностью устранить последствия масштабной утечки нефти. Экологи в этом пока сомневаются, что, впрочем, не мешает регулирующим органам США санкционировать постепенное возобновление в заливе глубоководных работ по добыче сырья. Такие разрешения уже получили американские компании ExxonMobil и Chevron, британо-голландская Royal Dutch Shell и британо-австралийская BHP Billiton. Предполагается, что с июля продолжит добычу нефти на своих 10 глубоководных платформах и сама BP. Как можно объяснить такие действия американских властей, ранее делавших весьма жесткие заявления о перспективах нефтяной добычи в Мексиканском заливе? Независимый аналитик Александр Разулаев.
Я думаю, что два момента. Понятно, что Америка – это импортер. Соответственно, в долгосрочном плане мы знаем, американские власти хотят снизить зависимость от импорта черного золота. Но плюс еще момент второй – это жажда наживы при таких ценах на нефть. Очень много желающих заниматься этим бизнесом. И надо понимать, что в России очень существенная часть доходов идет в бюджет. А если это другие страны, и это частные компании, соответственно, можно очень хорошо зарабатывать. Я думаю, что фактор высоких цен на нефть, он является решающим.
В целом же влияние этой аварии на нефтяную отрасль оказалось не столь заметным, как это предполагалось еще летом минувшего года. По словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в основном оно было связано с оценками рисков компаний в тех или иных проектах.
На мой взгляд, это привело пока к одному, по крайней мере, по тем проектам, которые действуют, несколько ужесточились требования. По крайней мере, сами компании уже более осторожно подходят к глубоководному бурению и применяют средства для обеспечения повышенной безопасности. Но в глобальном плане пока этот эффект он не чувствуется и значимого влияния на отрасль он не оказал. Но с точки зрения будущего, наверное, компании извлекут уроки из этого, но все приходят к той мысли, что это было такое случайное стечение обстоятельств, которое, наверное, не повторится в будущем.
Схожее мнение и у независимого эксперта Александра Разулаева. При этом он надеется, что негативный опыт BP все-таки чему-то научил и другие ведущие нефтедобывающие компании.
Главный итог – это то, что добыча в столь проблемных местах связана с очень серьезными рисками. Соответственно, люди, которые будут разрабатывать новые месторождения, прежде всего в Арктике, должны понимать, какие риски они берут на себя. И опять-таки, скажем так, страны с традиционной добычей, неважно, будь то Россия с Восточной Сибирью, Манковский проект почти готов, будут новые проекты, или, может быть, Ирак, когда там стабилизируется ситуация, они выигрывают. Потому что там все ясно, и там, в принципе, нет таких рисков.
Тем не менее, специалисты пока затрудняются оценить как объемы затрат нефтяных компаний на обеспечение безопасности своих проектов, так и возможное влияние новых расходов на их текущие производственные показатели. Однако, по словам Виталия Крюкова из «Капитала», полное игнорирование таких проектов в будущем может привести к новым проблемам.
Из этой аварии очень тяжело извлечь уроки, потому что говорят, что были недоработки со стороны BP, то есть некое злоупотребление. Поэтому этот фактор, его очень тяжело учесть, и вся отрасль приходит к мнению о том, что у нас такого не будет, потому что мы соблюдали и будем соблюдать все требования по безопасности. Поэтому многие сходятся к тому, что это такой случай, и в будущем это не повторится. Но опять же, история показывает, что если не уделять должного внимания безопасности добычи, особенно на глубоководном шельфе, то аварии в будущем могут произойти еще.
В среднесрочной перспективе, как считает независимый аналитик Александр Разулаев, нефтяная авария в Мексиканском заливе заставит добывающие компании не только увеличивать расходы на обеспечение безопасности своих проектов, но и скорректировать степень их приоритетности. Он уверен, что на фоне возможных экологических рисков нефтепроизводители будут не столь активно работать на труднодоступных участках, в том числе и на шельфе.
BP просто не повезло. Все это прекрасно понимают, и сама компания всегда вела бизнес грамотно. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось принципиально. Другое дело, что, скажем так, компании стали более осторожно относиться вот к таким сложным проектам. То есть традиционная добыча в традиционных регионах, она, конечно, более привлекательна сейчас.
Иное мнение у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, не считающего, что неудачи компании BP затормозят шельфовые проекты других компаний.
Нет, так сказать, нельзя. Все те проекты, которые планировались на глубоководном шельфе в целом в мире, они идут полным ходом. Можно привести пример, вот проекты в Гане, это глубоководный шельф. Есть еще проекты на севере Африки, поэтому проекты идут, и они не остановились. Просто альтернативы им нет. У нас добыча нефти постепенно переходит на глубоководный шельф, потому что, в общем-то, на суше нефти не так много, поэтому все вынуждены идти глубже и бурить больше.
Расходы компании BP непосредственно на ликвидацию самой аварии и ее последствий составили более 8 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов долларов она направила в фонд выплаты компенсаций пострадавшим.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Время свободы», и мы возвращаемся к одной из главных российских тем этого дня. Напомню, сегодня в Госдуме с отчетом правительства за 2010 год выступал премьер-министр России Владимир Путин. Так вот, отношению в обществе к этой политической фигуре посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Рейтинг Владимира Путина был чрезвычайно высок уже в начале его первого президентского срока, в 2000 году, а в некоторые периоды достигал 85%. О том, что происходит сейчас с этим показателем, рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков.
Рейтинг Путина достаточно высок, несопоставим с другими политиками, даже с Медведем он по-прежнему выше, чем у Медведева. Хотя мы наблюдаем вот последние 1.5-2 года снижение от максимальных значений, которые зафиксировали мы во время войны с Грузией. И вообще в 2008 году, когда это был пик эпохи путинской стабильности. Сейчас Путин потерял, вот если считать от высших значений, то примерно 15 процентных пунктов. Но все равно это очень высокий рейтинг по западным меркам.
На чем основан этот все же стабильно высокий рейтинг? Ведь, как я понимаю, реальных достижений за бывшим президентом, а ныне премьером, числится не так много.
Главная причина вот такой популярности – это, конечно, экономический рост вот за 2000-е годы и те надежды, иллюзии, которые он породил. Очень большая часть общества надеялась на то, что при нем будет продолжаться рост зарплат, пенсии, тем более, что эти иллюзии питались и поддерживались раздачей популистских обещаний Путиным, бесконечными выступлениями о повышении пенсии, индексации их и прочее-прочее. Но главное, что снижает эти надежды, эти иллюзии, особенно вот последние 1.5 года во время кризиса и после него, то, что повышение этих пенсий не компенсирует инфляции и падение доходов. Это вот, собственно, и является причиной снижения доверия к нему и ростом недовольства им.
А как оценивается деятельность нынешнего премьера в других жизненных сферах? Ну, в частности, можно говорить о том периоде, когда он был президентом.
Путину не так много удалось, если судить по оценкам россиян. Главная заслуга – это, конечно, некоторая стабильность в стране, длительный период экономического роста, но в других областях он не достиг особого успеха, по мнению вот наших опрошенных. Это борьба с коррупцией. При нем коррупция выросла многократно, это отмечают все. Это произвол чиновничества в области который резко негативно оценивается. И он не смог еще решить две очень важные проблемы, которые обещал решить. Это бороться с олигархами и установить мир на Северном Кавказе. И то, и другое ему не удалось, по мнению опрошенных россиян. Поэтому отношение к Путину довольно сложное. Такой комплекс, сочетающий надежды, иллюзии и безальтернативность. По мнению все-таки очень большой части населения, Путину просто нет альтернативы. Политическое поле прополото, и рядом с ним нету самостоятельных и альтернативных фигур. Медведев, который довольно быстро поднимается в последнее время и сближается по популярности с Путиным, все-таки до сих пор не представляется в качестве равной фигуры.
Я как раз хотел вас спросить, кого хотело бы видеть большинство россиян на президентском посту после выборов 2012 года? Владимира Путина или Дмитрия Медведева?
Все-таки большая часть склоняется к тому, чтобы видеть на этом посту Путина. Но рядом с этим растет действительно и желание, чтобы Медведев был президентом. И одновременно же растет и число тех, кто недоволен ими обоими. Примерно четверть россиян не хочет видеть ни Медведева, ни Путина. И тенденция такова, что вот эта группа довольно быстро нарастает в последние полтора года. Она увеличилась примерно вдвое, с 12 там, до 25%. А как раз желание видеть обоих членов тандема, она постепенно снижается с 31% там, до 27% у Путина и у Медведева.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. На вопрос социологов, что вам нравится во Владимире Путине, наибольшее количество граждан, 34%, отвечают, что это энергичный, волевой, решительный человек. Именно эти качества нынешнего премьер-министра привлекают россиян больше всего. При этом только 16% опрошенных уверены, что Владимир Путин защищает государственные интересы.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Батте, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет для вас Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» научный руководитель Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсер Илья Бабчинецкий и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приехал автобус с ОМОНом, и нас стали хватать, и затащили в автобус.
Нам удалось значительно ограничить возможности для использования ливийской военной машины против
граждан. Не хочешь тюрьму заплати? И он реально отдаст наворованные деньги.
Минимальная сумма штрафа будет установлена в размере 25 тысяч рублей.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».